«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Всем здравствуйте. Действительно, это все так. Дмитрий Пучков уже в студии. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый.
Здесь Игорь Измайлов. Надана Фридрихсон с минуты на секунду тоже будет здесь присоединиться. Вот уже к нам присоединяется. Дмитрий, пока самое интересное за минувшую неделю. Самое такое главное, может быть, загадочное, интересное, актуальное, на ваш взгляд. На что обратили внимание?
Наверное, на смещение начальника СБУ украинского.
И генпрокурора
Венедиктова. И генпрокурора, да. Это мне сразу напомнило славную советскую молодость, когда все американские кремлинологи, глядя по тому, как советские вожди стояли на мавзолее, они там строили, кто теперь главный, кто куда ушел, кто куда пришел. Забавно. Выглядит смешно. Сколько лет прошло, а все так же смешно.
Но, кстати, интересно, что как раз вы видите за этим, с учетом того, что вот мы вроде привыкли слышать глава СБУ, да, там, а это же его давнишний товарищ, давнишний партнер и по детству, и по кварталу 95, и по хихоньке-хахоньке, а формулировка довольно серьезная за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, которое повлекло за собой человеческие жертвы. Надана с нами, Дмитрий, вопрос, да. Тему затронули, оставляю вас. Да.
Ну, то есть, ты получается, слово... что...
Да, Дмитрий Юрьевич, извините.
Я говорю или по очереди здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий Юрьевич, пожалуйста.
А то у меня только... Вы опять прекрасны, Надана.
Благодарю вас. Я к вам мчала через весь город, шибая всех вообще. Итак, о грустном. И Зеленский уволил старого друга, точнее, отстранил. Итак.
Отстранил, это важно, отстранил, не уволил, а отстранил. Ну, что тут сказать, то есть здесь мы наблюдаем это типичное наше, все, что у нас это было там в перестройку, в 90-е, а давай всех повыгоним, а везде поставим своих людей. Это не за какие-то там профессиональные качества, не за какие-то там деловые достоинства, а просто потому, что это свои люди. Ну, вот поставили своего человека во главе СБУ. Я как-то несколько теряюсь, вот я службу нес в орган охраны правопорядка, там служба строится по так называемому положению о прохождении службы, которое касается, ну, условно скажем, нижних чинов. И вот в соответствии с положением о прохождении службы, если офицера назначают на должность, то в течение года с этого офицера никто не может ничего спросить. Он может ошибаться, то есть его тренируют, натаскивают, он вот там до чего-то дошел, что-то объяснили, что-то показали, но год его за, условно скажем, извините за жаргон, косяки, наказывать нельзя, именно наказывать нельзя, ни выговор объявить, ничего, потому что человек только-только входит в работу. Это по положению о прохождении службы. Если ты, например, пошел в какие-нибудь оперативники, боже упаси, то тебе надо примерно лет 5 для того, чтобы тебя научили хотя бы что делать, понимать, как там, что, как связано. Вот. И после этого ты нормально исполняешь свои обязанности, ну, в силу твоих индивидуальных особенностей. А тут, взяв человека, который, кто он у них там, он, если я правильно помню, юрист, каким-то там боком и чем-то там заведовал в этом квартале 95. Ну, а какое отношение ты имеешь к оперативным службам? Хотелось бы узнать. Ответ – никакого. Ничего не понимаю, ничего не знаю, зато свой человек. И вот теперь его, значит, там это, у него там служебное несоответствие. Прекрасно. А вы не знали, что ли, что он в службе вообще не разбирается? Вы не в курсе, что он не способен руководить этой конторой? И теперь, оказывается, там кругом зрада, измена, везде шпионы и изменники Родины. Представляете, вот только вчера все эти дегенераты так заливисто хохотали над Советским Союзом и нашим славным прошлым. Там тоже были кругом шпионы, изменники. А у вас они откуда? Вы же умные. У вас же не может быть, вы же не Сталин какой-нибудь тупой. У вас же не может быть изменников и прочее. А вот, оказывается, есть. Выглядит, ну клоуны. Они клоуны и есть во главе страны. Клоун, у него в замах вот такие вот замечательные персонажи. Ну и тут, на мой взгляд, не надо забывать, что не все люди в администрации президента и в государственных службах, они вовсе не все из квартала 95. Там есть и другие люди, которые наоборот, каким бы странным ни показалось, специалисты, и им присутствие вот таких вот баранов, посаженных на должности, которые ничего не понимают, ничего не умеют и делают не пойми что, они мешают. Вот, например, какой-нибудь гражданин Ермак, он там, понимаешь, за Ридну Неньку бьется, а вот этот вот ему мешает. Естественно, возникнут замечательные аппаратные игры, в ходе которых этот самый Ермак подсидит такого замечательного конкурента, и он не будет больше занимать должность начальника СБУ, и вот уже не занимает. Зеленского можно только поздравить. Кадры решают все. Вот таких ты выдвиженцев выдвигал, вот так они у тебя работают, что кругом зрада, измена, шпионы и враги народа.
То есть, думаете, Ермак подсидел, например, Баканова? Не поделили бренное тело?
В том числе. Этого не надо, так сказать, сбрасывать с весов. Я ж не принимаю участие в украинском политикуме.
Это
так?
Пока, подождите. У нас на вас большие планы, Дмитрий Юрьевич.
Толковый крестьянин сидит на дереве и смотрит, как внизу дерутся тигры.
Да, но возникает вопрос, подходящее ли сейчас время для Зеленского устраивать такие чистки? Ведь это сигнал не только его окружению, это сигнал украинскому обществу, что люди, которых он презентовал как надежных, как своих людей, я хорошо помню украинскую прессу, у них поднималась тогда тоже дискуссия, да, ну как же главу СБУ, человека, который, ну, не имеет никакого отношения, и там, ну, прозеленская пресса писала, да что вы понимаете, главное, чтобы СБУ возглавлял надежный человек, которого нельзя считать предателем и прочее, прочее. И тут бац, на фронте, ну, давайте честно, украинская стороны особо гордиться нечем. Общество пребывает в легком шоке. Это я потому, что матом нельзя говорить в эфире, а так у них немножко другое состояние. И в этот самый момент команда Зеленского начинает рушить те скрепы, которые сама же продавала украинцам. Не опасно ли это для самого Зеленского?
Мне так кажется, что это вот просто отчаянные телодвижения, когда уже непонятно, что делать, куда бежать, за что хвататься, поэтому давай вот срочные перестановки рокировки. Ну, так не получится. Ничего хорошего из этого обычно не получается. Это уже отчаянные телодвижения, не размеренная, так сказать, продуманная поступь, а отчаянные телодвижения. Ну и что? Это как это, коней на переправе не меняют. Там, с другой-то стороны, что там это СБУ? Роль СБУ на Украине исполняет ЦРУ. Это всем известно, в общем-то, никто это не скрывает. Ну, то есть, ваш Петрушка, оказывается, даже какие-то примитивные эти, как их, обязанности исполнять не может. И там речь-то не лично про него, а про то, что у него в его конторе кругом там коллаборанты, изменники, еще чего-то там. Ну, я, конечно, не знаю, кого они там наловили, они там ловят всех подряд. Вон, говорят, там, где у них там в Виннице попали, в дом офицеров, они уже там 300 человек заарестовали, выискивая, кто же ракету навел. Тут тоже, конечно, странно. Вы в курсе, что есть карты, например, есть спутниковые карты, есть разведка на местах, есть там целеуказания и прочее, и прочее. У нас хорошие ракеты, у нас спутники есть. И вот ракета прилетела без участия ваших граждан. Ну, то, что они их арестовывают, это только хорошо. То, что они гонят людей из руководства, это тоже хорошо. Контора, в которой меняет руководителя, она недееспособна. Молодец Зеленский, сам главный коллаборант. Все делает на руку Российской Федерации.
А спрошу крамольную вещь. А как вы думаете, а может быть, Баканова и правда мы завербовали? Ну, слушайте, опять же, Россия, конечно, не вмешивается во внутренние дела других стран. А с другой стороны, ну, у нас в период специальной военной операции идет он с конца февраля месяца. И не надо считать Россию некой банановой республикой, да, которая ходит, глазками хлопает. А что, правда, так можно было? Может быть, правда, он стал нашим человеком?
Может быть, ну, нельзя ничего отрицать. Ну, тогда бы его заарестовали. Так-то его сняли с должности. То есть, у него в конторе
отстранили
не все ладно.
Пока. Ну, да, подождите, да. Сейчас что-нибудь накопают. Вообще, как вы думаете, вот такая, знаете, такие репрессии в сталинском стиле, да, но только на Украине и при Зеленском, когда везде начнут искать русских шпионов, русских ставленников и агентов, при том, что там вполне могут быть реальные, скажем так, агенты России в окружении Зеленского. Такой период наступает?
Ну, я вам страшное скажу, давайте, что при товарище Сталине шпионов было такое изобилие, что просто караул. И точно в той же самой ситуации сейчас находится гражданин Зеленский.
Вот заголовок. Зеленский в положении Сталина. Вау.
Хуже. На стороне Сталина был советский народ, который не хотел умирать, а хотел победить нацистскую Германию. А товарищ Сталин его возглавлял. А этот идиот ведет свой народ на убой. Свою страну он угробил. И народ ведет на убой, откровенно. Есть ли люди, которые не хотят умирать за какие-то там больные фантазии украинских нацистов? Навалом большая часть Украины. Ну, вот их они считают коллаборантами. Это точно так же, вы знаете, как в этих, в освобождаемых городах, где местные жители рассказывают, что служащие украинских этих вооруженных формирований, они прямо говорят гражданам, которые вот проживают в Мелитополе: а вы коллаборант. Почему мы не коллаборанты? Почему? А ты не взял автомат и не побежал убивать русских. Безо всякой армии, без нее. Вот если ты не взял автомат и не побежал убивать русских, ты коллаборант. Ну, вот с таким подходом. Это хорошо, что у них такое происходит. Хорошо. Цепи руководства, там все эти иерархии должны ломаться. Никто ничего не должен понимать. Все должно падать, крушиться. Нам это только на руку.
Знаете, что мне это напоминает? 2007 год. Саакашвили теряет свою команду, с которой он приходил к власти при помощи этой революции РОС. Нино Бурджаназе и прочее. В итоге эти люди стали главным костяком оппозиции против Саакашвили, качали его, качали, и в 2013 году при помощи грузинской мечты докачали. Вот похожая методичка. Сейчас короткая рекламная у нас пауза, после которой мы вернемся и продолжим.
«Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Итак, мы снова с вами, Надана Фридрихсон, Дмитрий Пучков. Продолжаем, да, вот кулаком вверх, так сказать, обсуждать дела наши украинские.
Мы уже чуть-чуть вдогонку. А я вот помню, много лет назад, не помню сколько, захожу в книжный магазин, а там стоит книжка под названием «Почему у Грузии получилось?». И там подробнейшим образом излагает, какие вообще замечательные преобразования Саакашвили провел, как обалденно все получилось, и в каком великолепии теперь жители Грузии пребывают. А на деле оказалось, не получилось ничего.
Не, ну, кстати говоря, Грузия за эти годы несколько поумнела, потому что я имею в виду Грузию, давайте так, политическую элиту. Мы ни в коей мере не имеем в виду жителей той или иной страны. Так вот, элита поумнела, потому что, честно говоря, я ожидала, что в разгар уж специальной российской операции на Украине Тбилиси будет во все мегафоны кричать: поможем, спасем, потому что в 2014 году так называемый грузинский батальон перебрасывался на Украину мстить русским за 2008 год, за 2008 год. И мы видим прекрасно, как официальный Тбилиси, несмотря на наши проблемы с Абхазией и Южной Осетией, просто дистанцировался от этой темы. Видите, не мытьем, так катанем, но, в общем, какие-то разумные моменты у официального Тбилиси за это время появились. Но вы меня навели на такую мысль. Смотрите, американцы использовали тему демократии, это уже ни для кого не секрет, такая очевидная мантра, ну, как такую фомочку, да, тут взломали, там взломали, в Грузии то получилось, то не получилось, на Украине то же самое, то получилось в 2004 году, то не получилось в 2014 году. Понятно, что не работает уже. Все, эта фомка сломалась. И Блинкин об этом говорил полгода назад. Как вы считаете, какая глобальная идея будет у американцев после того, как тема демократии, как фомки, себя окончательно уже изживет, а я думаю, на Украине она уже и умрет?
Военная сила, ну, как у них всю жизнь было. Военная сила, вон там главный китаец какой-то недавно сообщал, что вы тут что-то это, с рассказами про демократию, у вас 823 военные базы по всему глобусу. Может, оттуда исходит угроза миру? Да, именно оттуда исходит. И военный бюджет Соединенных Штатов, он больше, чем совокупный военный бюджет 10 идущих следом стран. Китая, Германии, России, Индии и всех остальных. Военная сила. Как когда-то командор Перри, приплыв к городу Токио, сообщал, что если сейчас не начнем торговлю, мы ваш Токио сравняем с землей. Торговлю. Не какие-то там это боевые действия, а торговлю. Заставляя, как это тогда называлось, дипломатия канонерок. Ну и теперь будет то же самое. У них тоже, ну, следует помнить все время, что как-то вот с уровнем интеллекта в нынешних западных элитах как-то все совсем плохо. Вот совсем плохо. Как куда ни сунься, Везде настолько странные люди и такие непонятные решения, что, по-моему, уже никакой логикой не объясняются. Вы зачем это делаете? Вы зачем вот ломаете свои страны? Что вы хотите получить в конце? Как вот, глядя на какую-нибудь Германию, вы зачем это делаете? Зачем отключили газ? Какая вам от этого польза? А никакая. Польза Америке. Ну вот, Америка доламывает это, пока можно поломать средствами, так сказать, разговорными. Дальше военной силой.
Я понимаю, как продавалась демократия сама из того поколения, да, газировка, там, джинсы, жвачка, вкус свободы. Правда продается, правда звучит вкусно, и хочется эту самую свободу немножко пожевать, если не сказать больше. Но как продавать военную диктатуру? Ведь, по сути, если вы говорите, что американцы придут уже на откровенно военные рельсы и будут просто махать дубиной, как это продавать? Они же все пытаются как-то вот оформить.
Ну, маски сброшены. До этого пытались оформить, а дальше не будут. Кстати, про свободу вот страшно интересно, как организованный Западом железный занавес, как он круто сыграл им на руку, с одной стороны, когда всем хотелось какой-то непонятной свободы. Вот всем свобода. Какая свобода, если... Вот главная свобода, в моем понимании, она на работе. Вот когда я в Советском Союзе мог послать начальника цеха, известно куда, и мастера мог послать, и требовать от них, чтобы мне организовали работу нормально, потому что я был гегемон, пролетарий, и они, ну, если я не дурака валяю, а действительно на разумные вещи говорю, то да, меня будут слушать.
Так вы сейчас можете всех послать?
Нет.
Так уж, если честно.
Зато нельзя было Брежнева обругивать, вот нельзя было, а теперь наоборот. Руководством можешь обругивать сколько хочешь, зато на самом важном месте, на работе, ну, попробуй рот открой, поговори что-нибудь при нашем капитализме, и не только нашем. 3 секунды, и ты уже на улице с коробочкой вещей, до свидания, мне неинтересно с тобой работать. Ну и где свобода-то, в чем свобода? Вот что изменилось бы в моей жизни, если бы я выбежал на улицу и орал: Брежнев дурак и плохой руководитель? Да ничего вообще, ничего бы не изменилось абсолютно, а вот в действительно важных вещах нет, про это никто ничего не говорит. Ну и вдогонку про вкус Кока-Колы и прочее. Это для меня еще большая загадка. Вот Советский Союз выпускал 1/3 самолетов на всем глобусе. Выпускал больше всех танков на планете Земля. Самых хороших. Выпускал какие-то жуткие подводные лодки с ядерными ракетами, которые по сложности там в 1 000 000 раз страшнее айфона были еще в 70-х годах. Космические станции летали, а вот сшить штаны и настрогать мебели из досок, из леса, которым покрыта вся страна, нет, это не могли. Ну и на чем народ-то развели? Только на глупостях про свободу и про 100 сортов йогурта. Ну а вот теперь мы поели 100 сортов йогурта, и внезапно становится понятно, что вовсе не это в жизни главное. И не та свобода, про которую они рассказывают, главное. И что, о ужас, у них у самих-то этой свободы нет. И, судя по всему, никогда не было. Чем пристальнее смотришь, тем все страннее и страннее все это выглядит. А то, что сила военная у них есть, это да, она есть. Но они ей уже, по-моему, пользоваться не умеют.
А если говорить про свободу, давайте за скобки вынесем цензуру западных платформ. Много раз уже говорили, да, и как YouTube сам этот железный занавес одевает, надевает, все с этим понятно. Но лично вы, как гражданин России, вот только на этом уровне, как вы оцениваете сегодня свободу прессы, СМИ в самой России? Вот что называется, положа руку на паспорт гражданина России.
Ну, у нас свободы пока что сильно больше, чем у них. Просто потому, что, скажем так, у нас некие высказывания, которые, вот, скажем так, идут вразрез с государственной политикой, для начала они должны достаточно громко прозвучать, привлечь внимание. И только после этого начнутся какие-то шевеления. А когда начнутся шевеления, у нас нет ничего в законодательной базе, ну, практически ничего, что можно было бы вот против людей в виде, так сказать, цензуры применять. Обложил там отечественное руководство, ну и что? Никто тебя за это не накажет. Это вот сейчас приняли некие законы, которые там за неправильные отзывы о российской армии ходят там военных действий, и вот там тебя могут привлечь, а до того-то, да говори ты, что хочешь, и пиши ты, что хочешь. Вон какой-нибудь Леха Навальный там строчит какие-то эти ролики, выпускает, у которых по 100 миллионов просмотров. Кстати, интересно, вот у всех там недвижимость и имущество на Западе отжали, а он показывал какие-то виллы Дмитрия Анатольевича и какие-то безумные виноградники, а их почему-то не отжали. Это почему? Неужели Леша нам наврал, и они принадлежат кому-то другому? Прикольно.
Например,
получилось.
Самому Леше. Ладно, это
да,
шутка.
Но факт в том, что его никто за это не подтягивает, не наказывает никак вообще. А все эти западные соцсети, все эти Фейсбуки, Инстаграмы, Ютубы, там организуется травля, то есть весь их этот, как это они называют, cancel culture, культура отмены, это организованная в промышленных масштабах травля. А вот мы прибежим к тебе на канал и 150 раз на тебя пожалуемся, и твой канал закроют, просто потому что 150 жалоб за раз. Или в Инстаграме на какую-нибудь фотку 100 раз пожалуемся, и удалят твой этот Инстаграм-аккаунт, и из Фейсбука тебя выкинут. А где гарантии того, что вот эти люди, они не по зову души прибежали, например, а по команде или за деньги? Где? И о какой же свободе тогда речь, если вы, вот я понимаю, это частная лавочка, но когда частная лавочка может забанить президента США, это, по-моему, какое-то безумие уже.
Это вы про Трампа. Нет, с их платформами много раз обсуждали. Давайте их еще раз за скобки. Понятно, что они как-то интегрированы в нашу жизнь, но пока их вынесем. Вы правы категорически. Пример того же Навального, признан, по-моему, сейчас иноагентом в России, да? Деятельность того же Навального показывала, что некая свобода есть. Но сейчас Навальный в местах лишения свободы. Сейчас есть закон, запрещающий фейки про российскую армию. И в рамках этого закона задержан, например, Илья Яшин. К нему можно по-разному относиться, но его задержали по этому пункту. И любого, в принципе, человека можно подтянуть за какие-то публичные высказывания под этот пункт. Вам кажется, что у нас динамика идет к закручиванию гаек, к сокращению свободы?
Ну, во-первых, не любого. Большинство граждан не ведут никаких аккаунтов, раз, и не поливают грязью действия российских вооруженных сил. Если гражданин считает это нормой, то, что он говорит, наверное, придется ответить перед законом. Тот же самый Алеша, когда его там в ЕСПЧ и прочее, а как это, за что он сидит-то? За уголовку он сидит, и ЕСПЧ ничего доказать не смог. За уголовку. Правильно ли говорить подобные вещи? Вот я почему-то ничего подобного не говорю. Масса детей в роликах, детей условных, это они лет до 40 примерно, трехэтажный мат непрерывно. Ты зачем ругаешься? А мама увидит, а дети твои посмотрят. Тебе это приятно? Зачем ты это делаешь? Нет, это полная безмозглость и абсолютная безответственность. Надо как-то в чувство немножко приходить. Если как это не доходит по-хорошему, к сожалению, приходится по-плохому.
Как в
известном фильме.
Мне это
не нравится.
Не нравится? Помните «Милости прошу к нашему шалашу»? Да? Да. Знаменитый фильм «Беспредел». Сейчас у нас короткая рекламная пауза, и мы вернемся.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Итак, мы снова с вами, Дмитрий Пучков и Надана Фридрихсон. Продолжаем. И дела, кстати, наши не украинские, а глубинно-российские. Кстати, о глубинности. Не скучаете по Владиславу Юрьевичу Суркову, а, Дмитрий Юрьевич?
Я не так часто с Владиславом Юрьевичем встречался и беседовал, чтобы по нему скучать.
Не, в публичном политике. Я даже не знала, что вы с ним, в принципе, встречались. Спасибо за эту информацию.
Я даже в Кремле был, Надана.
Ух ты же. Однако, зависть.
Мне кажется, Владислав Юрьевич, он как-то это всю дорогу вот такой вот яркой публичности избегал. Как-то он не очень светился. В телевизоре на ток-шоу не ходил, по радио не выступал. А как-то
либералов не бил. В общем, считайте, и не было его в политике. Согласна. Но вам не кажется... Вам не кажется, что его сейчас не хватает, но именно его стиля, его методов управления какими-то политическими процессами? В том числе, что касается, например, так называемой оппозиции в России или СМИ?
Когда были тихие, спокойные времена, срабатывали тихие и спокойные методы. С кем-то можно тихонько поговорить, посмотреть в глаза, разрешить говорить вот это, разрешить говорить вот то, допускать ведение каких-то передач в телевизоре. А времена поменялись и стали жестокими, и вот это невозможно, и это недопустимо, и вот этого в телевизоре, например, быть просто не должно, и его не стало. Как-то так. Я в детстве очень любил книжки про индейцев, страшно любил. Был такой автор Шульц, у него была книжка «Моя жизнь среди индейцев», где белый человек заехал в какое-то племя и там по прериям скакал, бизонов стрелял. Оттуда с удивлением узнал, что у индейцев, ну, не обобщаю, но североамериканские какое-то там племя, у них было два вождя все время. Один был вождь мирного племени, так сказать, завхоз, а второй был военный вождь, так сказать, это товарищ главнокомандующий. И они вообще никак не смешивались, потому что когда мирная жизнь руководил завхоз, как только начиналась война, сразу к делу приступал боевой командир. Потому что это абсолютно разные люди, разный уклад и всякое такое. И их надо менять. Вот не может человек быть ловким и тут. Может, конечно, как товарищ Сталин, но так получается не у всех.
А так, уж не знаю, это тень товарища Сталина или не тень товарища Сталина. Но если мы с вами до ухода на рекламу говорили, что да, когда-то Навальный мог нести все, что он несет, фейки, не фейки, но вообще все, что ему хотелось, то он и нес. Напоминаю, он признан иноагентом в России. А теперь взялись, что называется, за Илью Яшина. Давайте так, я, мягко говоря, не поклонник Ильи Яшина, ни как мужчина, ни как политика, ни как медийного персонажа. У меня много своих вопросов и нюансов. Это мы сейчас тоже выносим за скобки. Но, на мой взгляд, Яшин, он безопасный оппозиционер. Повести за собой толпу Яшин не в состоянии. Потенциала у него такого нету. Деньги из-за бугра на революцию, но Яшину тоже никто не сгрузит, это невозможно. Возникает вопрос, зачем понадобилось поднимать его ставки в глазах у либеральной части российской общественности, задерживая его по пункту фейки про российскую армию? Как вы считаете?
Ну, если он фигню всякую пишет, то, наверное, надо привлечь к ответу. Я этих граждан вообще очень плохо понимаю. То есть, меня когда-то там окучивали наши местные нацисты российские, которые там Дмитрий, пора тебе вот к нам, к нацистам. Вижу, парень умный.
Это потому, что вы лысый и в белых кедах.
Белое лицо у тебя правильное и все такое. В общем, меня заманивали. Я говорю, пацаны, у меня у жены отчество Абрамовна, представь. И на этом мое вступление в нацисты прекратили. Зазывы сразу прекратились. Вот. Но пока с ними беседовал, они там регулярно со мной беседы всякие вели, я говорю, я что-то вот не пойму, вы какое-то там это превосходство белой расы и всякое такое. Ну, хорошо, кругом известная национальность захватила все банки, и все остальные вам продохнуть не дают. Я говорю, так может это не сломом на базар бежать и бить каких-то торговцев? Может, для начала свой банчок организовать? Там какие-то денежные потоки на себя переключить. Вас же много, вы говорите. Вот денежные потоки в политику туда-сюда как-то двигаться. Может так? Не, ну что ты такое говоришь? Сначала кулаками, сапогами, а это все фигня, а это все потом. Ну так вот и с этими. То есть, если на каком-то историческом пробежутке вам там непонятно кто, а точнее понятно кто, давал деньги на всю вашу вот эту псевдополитическую деятельность, то если ситуация меняется, может быть, надо идти в народ, может поинтересоваться, чем этот народ дышит, может отстаивать какие-то чаяния народа, не тех, кто вам деньги платит, а тех, о ком вы якобы заботитесь, организовать вокруг себя движение, партию. Нет, они же ничем подобным не занимаются. Они продолжают всю ту же чушь там про какую-то тиранию, еще чего-то там. Вот, все вокруг неправильно. Ну, во-первых, не все. Начнем отсюда. Во-вторых, так не делают. То есть, если вы позиционируете себя какими-то проевропейскими, там, демократичными и прочее, что ж народ-то за вами не идет? Вы ж, может, неправильно делаете, это же очевидно. Идите в этот самый народ, не надо. Вот публикация пакостей в сети, она абсолютно бесперспективная. А сейчас, в связи с изменением обстановки, еще и опасная. Она и раньше-то опасная была, но почему-то никаких мер не предпринимали. То есть, я сразу вспоминаю, вот применительно к этому, как в Кемерове случился пожар, и погибли в кинозале дети, когда немедленно вылезли какие-то дегенераты с рассказами, что ага, там 500 человек сгорело заживо. А вы знаете, что на самом деле это детей из московских детдомов привезли евреи, и это кровавая жертва.
Господи.
Вы в своем уме вообще, чтобы такое вещать в общественном пространстве? Почему эти люди за вот подобные слова, почему они не пойманы, не наказаны и не посажены? Почему? Как такое может быть? Ой, ну что ты вот против свободы слова в сети? Я против идиотов и откровенных сволочей. Такого быть не должно категорически.
Ну, а вот... Справедливости ради, Илья Яшин, к тому, что вы описали, все-таки с Кемерово отношения никакого не имел никакого. И не имеет. Но лично на мой взгляд, его задержание повысило ему политические очки у той части россиян, которые считают себя либералами. По крайней мере, так себя называют.
Вот такая часть. Вот такая.
Тем не менее, не очень понятно, зачем это нужно было делать сейчас, при том, что мы с вами даже вот в эфире радио «Комсомольская правда» обсуждали. Так получилось, что мы в России, как медиасообщество, не до всех россиян смогли донести смысл и суть спецоперации. Ну, не смогли. Это вот наш прокол как медиасообщество, например. Да, есть россияне, которые не понимают и встают на сторону Украины, такой батальон поляныца, прости господи. Да? И вот на этом фоне задерживать, в принципе-то, безобидного Яшина, в общем-то, и повышать ему актив и дергать этот нерв, не уверена, что это правильно. Кстати, еще Гозман задержан, кстати говоря, попутно. Вот человек из телека.
Я как милиционер, Гозман-то не задержан, он приглашен для беседы. С ним побеседовали, и пока что я не слышал, чтобы его заарестовали, задержали. Нет?
Ну, может быть, потому что я вот прочитал где-то в новостях, что Гозман именно что задержан, я еще удивилась, думаю, господи, ну Гозмана-то уже за что трогать? Ходил себе по федеральным каналам, рассказывал какую-то глупость, потом перестал ходить по федеральным каналам, ну, не знаю. А, кстати говоря, по поводу выходов на улицу, ладно, Марина Овсянникова, простите, да, которая подписала контракт с Die Welt, немецким изданием, деятельность которого сейчас тоже приостановлена на территории России, в итоге она вернулась обратно на родину, и вот она в поддержку Ильи Яшина вышла опять с плакатом. Значит, в соцсетях шутили, что опять дама ищет себе работу. В итоге ее потом задержали, выписали, по-моему, административку и, я так понимаю, отпустили с Богом. Как считаете, вот судьба Марины Овсянниковой, на ваш взгляд, какова? Пока она в России.
Ну, тут для меня загадка. То есть, вот то, что она выбегает на центральном, главном государственном канале с какими-то там плакатами, обратите внимание, полная безнаказанность, вообще ничего. Собрала манатки, поехала за границу. Выпустили, без разговоров. За границей устроилась в этот Die Welt или куда-то там. Ну, 3 месяца, это, я так понимаю, это испытательный срок при приеме на работу. Что-то там в ней принимающую сторону не устроило, и на работу ее не взяли. Что делать? Поехала обратно в Россию. Почему она поехала в Россию? Потому что она боится страшных гулагов? Никак нет. Она четко осознает, что она приедет, и ей ничего не будет вообще. Максимум, ну, 15 суток, грубо говоря, и с метлой мести там какой-нибудь этот Столешников переулок или что там в Москве красивое бывает. Вот, она ничего не боится, и тут она вышла, и ничего ей не будет. Яшину обидно, наверное, глядя на такое, что она там обзывает президента убийцей, наши войска называют убийцами, а ей за это ничего, опять пальцем погрозили и отпустили.
А вот в чем логика? Безобидного Яшина вроде как задерживать, не вроде как задерживать, а Овсянникова, которую кипиш подняла такое, что аж в Европе заговорили, ее действительно никак не трогают. Я не призываю, ну... просто удивляюсь.
Каким бы странным ни показалось, но российская власть, она на всем протяжении тысячелетней истории, она всегда такая. Когда она оживляется, понять невозможно, но действует при этом беспощадно и без разбору. Хотелось бы логики, хотелось бы какого-то понимания, вот что можно, что нельзя, кому, за что карают, за что не карают. Иначе получается, что этого Яшина раз и приземлили, а вот такого же персонажа, а нет, вообще не трогают. Очень странно выглядит. Вот людям это не нравится.
Да, у людей это вызывает самые разные мысли в голове, особенно у той части россиян, которые до сих пор находятся в подвешенном состоянии, до конца еще не поняли, что вообще происходит. Там объяснение российской стороны они не хотят принимать, к украинской присматриваются, и вот эта биполярка на эту часть россиян воздействует, мягко говоря, негативно. Сейчас у нас реклама, и мы вернемся.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Итак, продолжаем. Надана Фридрихсон, Дмитрий Пучков. Слушайте, завершая тему, ну, цикл тем о делах наших внутрироссийских. Тут новость я читала на днях, очень удивилась. Еще подумала, надо обсудить с Пучковым. Прошла информация, что известный многим или неизвестный многим телеканал «Дождь» вроде как с осени возобновит свое вещание. Меня это несколько удивило, потому что мы действительно наблюдаем, ну, попытку зачистить медиа от тех СМИ, которые расцениваются государством как вражеские. И тут вдруг, значит, телеканал «Дождь», он вроде как анонсирует свой перезапуск. Лично вы как это оцениваете?
Ну, для меня и появление его всегда было загадкой. Откуда он вылез, кто на это деньги дал, это дорого стоит. А потом он вдруг оказался в так называемом мультиплексе. Угу. То есть, это когда ты в телевизоре переключаешь программы, а он у тебя там есть в телевизоре. Кто бы там что ни говорил и не погружался там в какие-то светлые мечты про интернет, самое главное для нас – это телевизор для населения страны. И вот если гражданин в телевизоре может это видеть, это кроет все остальное. Ну, загадка была, как это он туда попал. Но потом, правда, он оттуда выпал. Я вот туда пролезть не могу, я старался изо всех сил. Вот, вот «Дождь» хорошие люди продвинули, ну, а потом задвинули. Каким макаром его можно двинуть туда снова? Ну, говорить-то они могут все, что хотят. Мы-то придется подождать и посмотреть. Но я очень сильно сомневаюсь, что они могут туда попасть.
Я добавлю, что телеканал «Дождь» признан иноагентом. Это важное дополнение. Но вот, тем не менее, несмотря на эту плашку, перезапуск возможен. Хотя эта плашка никогда не означала, что вещание запрещено. Просто российское законодательство требовало подобных СМИ, чтобы они информировали свою аудиторию, да, на чьи деньги они создают тот или иной контент. Как вы считаете, все-таки у нас впереди, понятно, сейчас непростое время специальной операции российской на Украине, понятно, что оно диктует свои определенные условия, как тяжелые времена требуют радикальных решений, или как там было, да, у вашего любимого классика. Но понятно, что осенью будут происходить некие перемены. Как вы считаете, у нас близится то, что называли когда-то оттепель, или все-таки у нас пока движется наступает такой период, когда гайки еще будут закручивать, держать, смотреть за тем, что происходит?
Ну, тогдашнюю оттепель близкие мне люди обычно называют слякоть, и это, в общем-то, верно. А, ну, сейчас, наоборот, да, если это так грубо называть, то да, закручивание гаек. Но выглядит, с моей точки зрения, это очень странно. Потому что все наши национальные горячо любимые методы держать и не пущать, они давно уже не работают. Вот не работают и все. И заниматься ими не то, что вредно, а натурально опасно. Вы людей пихаете в объятия. Вот если вы у себя закручиваете, то таким образом вы пихаете людей в объятия вражеских, откровенно вражеских СМИ. Не работает больше держать и не пущать. Работает, не можешь победить, возглавь. Я никаких телодвижений со стороны государства, то есть, если у нас народ вот так внимательно и с таким интересом слушает так называемых блогеров, то а почему не предпринимаются усилия для как-то это продвижения, окучивания, воспитания этих самых блогеров в промышленных масштабах? Этим людям, которые там стремятся что-то там снимать, показывать, надо помогать, направлять их в правильную сторону, давать деньги, оборудование и прочее. Как-то ездил я в город Лос-Анджелес. Чисто из интереса посмотреть, как же функционирует YouTube. Вот YouTube. Там тебе вот специальный дом, как дом пионеров в Советском Союзе. Специальная табличка. Вот у тебя 50 тысяч подписчиков, 100, 500 и миллион. Миллион – это потолок. В зависимости от количества подписчиков тебе могут там оказать разные услуги. Я уже кому чего не помню. Но там есть студия, где ты можешь записаться один, вдвоем интервью, там, впятером. Большой зал на 200 человек, которых ты можешь бесплатно все это. Им только есть негде, там снаружи вагончики стоят, где можно закупиться каким-то фастфудом. Здесь музыку можно записывать, там специально клипы эти, там здоровое помещение с разными фонами. Здесь звук записывать, здесь монтажки. То есть, вот людей, как в приличном доме пионеров. Приходи, твори, выдумывай, пробуй. У нас что-то подобное есть. Да застрелиться, да ничего нет вообще. А дети, брошенные на произвол, ну, они вам наснимают там, мама, не горюй. То есть, вы их не окучиваете, вы их не воспитываете, вы их ни к чему не направляете, никак им не помогаете. А кто ими займется? Ими займется условное АУЕ, за спиной которого будут торчать волосатые уши государственного департамента, уж который научит там толерантности, этой, как она, мультисексуальности и прочее, и прочее.
Мультисексуальность – это хорошо.
Ну, если вы их никак не воспитываете, ни к чему не призываете, никуда не ведете, почему они брошенные, так сказать, на произвол будут что-то хорошее делать сами? Нет, не будут. Сколько я 25 лет в этих самых интернетах сижу, ничего хорошего из этой самодеятельности я не видел. Люди, которые действительно делают интересный контент, действительно интересный, это единицы вот в плещущемся море известной субстанции.
Я думаю, сейчас скажут, это я, точка.
Я скромный.
Ну, прозвучало бы, кстати, тогда, я и Дементьев, мы вдвоем только пополю с конем идем, ну и так далее. По поводу брошенных на произвол судьбы. Дмитрий Рогозин, друзья, человек, обещавший батут, в общем, покинул свою должность в Роскосмосе. Как считаете, это потеря-потерь для отрасли? В общем, или Дмитрий Олегович найдет сейчас себя в какой-то новой ипостаси?
Дмитрий Олегович мужчина очень и очень серьезный. Я с ним тоже, кстати, знаком.
Да что ж такое, да?
Ездил, я вообще серьезный парень, ездил к нему во всякие ЦНИ и точмаши, там наблюдал, как там наша оборонная отрасль трудится, ну, с космической как-то у меня не очень получилось, не удалось мне съездить там на космодром Восточный, только общались, только пока он его строил. Ну, как, это прекрасный руководитель, редкий случай, кстати, того, что сколько у него там 86 безаварийных запусков он организовал, если правильно помню.
Наверное, да.
То есть ракеты стали катастрофически меньше предъявлять какие-то там неисправности. То есть он, ну, в моем понимании, он больше политик, но и как администратор и руководитель производства прекрасно себя показал. При этом, обращаю внимание, что его никуда не уволили, а, как я понимаю, его передвигают с одной должности на другую, где он тоже может свои таланты показать. И вместо него гражданина Борисова поставили, да, правильно помню. Ну, тоже, мягко говоря, неординарная личность и неординарный руководитель. Поэтому, я думаю, и в космической отрасли все будет хорошо. Ну, и, может, его на оборону поставят.
То есть, думаете, его не покарали за что-то, скорее повышают? Или просто перемещают по должностям?
Ну, скорее, наверное, перемещают, я так думаю.
Хорошо. Да. Еще один человек в политике – Дмитрий Медведев. Может быть, вы тоже заметили, последнее время очень часто его цитируют и так называемые либеральные какие-то соцсети, телеграм-каналы, и нелиберальные, в общем, самые разные. И Дмитрий Анатольевич действительно делает иногда очень такие громкие, серьезные заявления. Как вы считаете, с чем может быть связана такая активность?
Тут с печалью должен признать. Дмитрия Анатольевича я не знаю. Хотя
наконец-то.
В детстве мы жили через дорогу, но как-то вот не довелось познакомиться, к сожалению.
То есть какой-то кружок масонов. Все всех знают, если присмотреться.
У Дмитрия Анатольевича, как мне кажется, был не очень хороший пиар. Поскольку Владимир Владимирович к нему относится крайне положительно, и он трудится на, мягко говоря, очень серьезных должностях, серьезнее президента Российской Федерации просто нет, то Дмитрий, ну, людей близко знакомых, в общем, много, ну, все отзываются крайне положительно, что Дмитрий Анатольевич выдающийся руководитель, очень высокообразованный, с прекрасным чувством юмора, и я вот на него подписан в Телеграме, на его канал, где он там, Дмитрий Испепелитель, по-нашему, да, он там, отличные посты. Ну, на мой взгляд, это вот осознанно делается. Вот, да, посмотрите. А мы можем еще и вот так заговорить, обратите.
Слушайте,
не нравится,
это не вы его так... телеграм-канал ведете, признавайтесь.
Не палите хату.
А ты смотри, стиль знакомый. Читает вы, елки-палки. Хочется сказать, и снова с вами Дмитрий Пучков. Понимаете, читаю и прям... Ну хорошо, если не вы, ладно. Не думаете ли вы, что это такая опять медийная ковровая дорожка к политическому восхождению Дмитрия Анатольевича?
Может быть.
Спрашиваю как гражданина, то есть мы тут с вами не носители инсайда.
Нельзя отрицать, нет. Может быть, да.
Ну для вас это было бы хорошей новостью, вот лично для вас?
затруднительно сказать. То есть, Дмитрий Анатольевич у нас все время считают за какого-то мегалиберала.
Ну, считали, верно, было дело.
Да. Но, как говорится, по делам их познаете. Ну, вот как-то у него с либерализмом не очень. А руководитель, судя по всему, очень и очень толковый. Плюс опыту понабрался, время-то идет, там посмотрел, тут поработал. Возможно, станет гораздо лучше.
Ваш короткий прогноз, помимо того, что у нас дожди, косые дожди. Осень. Прекрасная русская осень. Сентябрь, октябрь. Чего ждать? Войны, мира?
Хотелось бы, я только про хотение. Я не Ванга, я про хотение. Хотелось бы, чтобы боевые действия уже все-таки прекратились. Как-то были изысканы другие пути, другие способы, и все это уже прекратилось. Людей жалко, честное слово.
Я тут с вами категорически согласна. Но, тем не менее, у нас программа «Война и мир», так что в любом случае нам будет о чем с вами поговорить. Услышимся через неделю. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон, «Комсомольская правда».
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.